Аккаунт вызван. Вы тоже можете присылать ваши вопросы. Дело Расула Мирзаева. Что-то странное там происходит вокруг этого дела. Дело в том, что сначала его едва не отпускают. И более того, уже практически внесены были, не практически, а внесены были деньги в качестве залога. 100 тысяч рублей. Они поступили на счет суда. Его должны были освободить. Не освободили. И дело было снова переквалифицировано на более тяжкую статью. Теперь это не причинение смерти по неосторожности, как это было сделано раньше, а это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего. И это теперь до 15 лет, возможно, лишение свободы. Ну, там ссылаются вот на родственников погибшего.
То есть Расул Мирзаев подкарауливал Агафонова специально, давно вынашивал план причинить ему вред.
Нет.
Подкарауливал, знаешь, около ночного клуба, дождался, чтобы Агафонов к нему подошел к его девушке. Специально ситуацию это спровоцировал, по версии следствия. Потом специально нанес такой удар, чтобы убить Агафонова. И Агафонов умер вследствие вот этого спланированного.
Почему? Умышленное причинение может быть, если вы видите человека, и вы решили нанести ему тяжкий вред. Это решение, наверное, можно принять и за две минуты.
Нет? Я слышал как минимум две версии. Я участвовал в нескольких программах, в которых участвовали и адвокаты, и несчастные, которым ничего, кроме сочувствия, не возникает. Отец и мать погибшего Ивана Агафонова, тем более, что их просто используют сейчас националисты всех мастей для разжигания кавказофобии и вообще ненависти между людьми в России. Родители, потерявшие ей единственного сына, к ним нету никаких претензий. Они погружены в свое горе. И из этого горя ей, естественно, вот недавно в программе НТВшники отец ничего не может сказать иное, кроме как «я ненавижу всех кавказцев, они убили моего сына». Это сразу подхватывают, распространяют в интернете, везде и всюду, и используют. Вот у меня вопрос в данном случае. Значит, в этих программах сообщалось о том, что, во-первых, гематома на лице Агафонова, которая была причиной смерти, была не в месте удара, а на затылке, там, где он упал.
Сообщилось.
Потом была информация о том, что мать нашла его в больнице, лежащим на полу. Он упал с койки, на которую его привезли. И ему не оказывали помощь. Почему вообще эта тема неоказания помощи Агафонову, который сообщила впервые мать, несчастная мать Агафонова в одном из первых интервью, потом, очевидно, под давлением своего адвоката Михалкиной, она упорно отказывается от этого. Но факт остается фактом, это зафиксировано.
Подождите,
она нашла
уходим.
Его лежащим
мы
на полу.
Мы с вами уходим от проблемы.
Мы не уходим от проблемы.
Что бы там ни было. Вот
я считаю, что Мирзаев виноват. Он виноват в том, что в результате его действий умер молодой парень.
Это не заслуживает 15 лет лишения свободы?
Секундочку. Я не могу брать на себя прерогативу суда и следствия. Но у меня возникают вопросы, как у гражданина. 15 лет – это чудовищный срок. Это срок, который он дает убийце, который тщательно планировал свое убийство, свое действие. И осуществил его, тщательно спланировав, еще с применением разного рода средств. Обыкновенная драка. Каждого, вот я уже, мы с вами это обсуждали тему, каждого мужчину в его жизни били по лицу, по голове.
Но не всегда это заканчивается убийством или гибелью.
Ну, это вопрос случая. Меня, например, бил один раз боксер, вот у меня был конфликт, и я попал на боксера-профессионала фактически. Вот я просто не понимал. Когда я лежу, когда мне говорят «бац», говорят «вставай», я встаю, бац, и я лежу опять. Был момент, когда
то
я...
То есть мы вас едва не потеряли?
Это было давно, это мне еще было 25 лет. Вот там был момент, это происходила драка там в доме в каком-то, понимаете? Причем я даже не мог драться, потому что я просто не видел, как двигаются его руки, честно вам скажу.
Ну,
я вот мог удариться головой там о гвоздь, о край стола, о край стула, еще что-то мог сделать.
Да это все понятно, но у меня...
Он не хотел меня убивать,
понятно,
он меня просто
понятно.
Избивал.
Но у меня к вам все-таки другой вопрос,
да.
Этим вернемся через минуту.
Реклама.
Беспрецедентно. В жилом комплексе «Ольховка» скидка 50% на 25 квадратных метров в трехкомнатных квартирах. Комплекс расположен в 20 минутах от МКАД. Сдается в сентябре этого года. Спешите. Количество квартир ограничено. Звоните 799-9001. 799-9001. Проектные декларации и подробности о проведении акции на сайте 799-9001.ру. Акция до 29 февраля.
Выходные в клубе «Река» на Красном Октябре. 17 февраля группа из Чикаго «Hypnotic Brass Ensemble». 10 черных парней играют на дудках и читают рэп. Они сейчас невероятно модные, ездят по всем фестивалям. Это нереально драйвово, музыкально и круто. 18 февраля всю ночь играет диджей Макс Джон Башфилд. Он сам из Нью-Йорка, живет сейчас в Берлине. Запоминайте телефон. 66-999-69. Короче, приходите, а то пропустите что-то очень интересное.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И сегодня это особое мнение журналиста Максима Шевченко. Уж не буду напоминать, куда вы можете писать, звонить, но давайте только телефон для ваших смс-ок все-таки напомню. +7 985 970 45 45. Все остальное знаете и так. Так у меня в связи с этим делом к вам вопрос-то другой. Не по подробностям самого дела. Там еще, наверное, и много всплывет всего, тем не менее. Значит, смотрите, я не понимаю, что с судом происходит.
Но мне не хочется думать, ну, что... Подождите. А суд-то что с судом?
Ну как, сначала это причинение смерти там, да, тяжкого вреда. Потом это причинение смерти по неосторожности, и это же было переквалифицировано.
Я вот как раз хочу сказать, мне не хочется думать, что на суд оказывается давление со стороны разных сторон. То оказывают давление, там, не знаю, дагестанская диаспора, то националисты, откровенные нацисты, потому что вот эта смена с 2 лет почти условно на 15 лет, это, на мой взгляд, но это, правда, не суд, а следствие. На мой взгляд, это не может не быть следствием, еще раз такой вот, тавтология, следствие, изменение позиции следствия не может не быть следствием прямого давления на суд. Если сейчас у кого-то есть идея в преддверии выборов публично, не знаю, наказать и распять человека только за то, что он кавказец и мусульманин, и если власть это допустит, если это так на самом деле, то это просто преступление против государства.
Но
если в нашей стране, мы уже наблюдали неоднократно.
Что его сейчас, чего испугались? Что его сейчас отпустят?
Я вообще не знаю, чего испугались. Мирзаев, честно говоря, не был замечен ни в каких других таких вот тяжелых хулиганских действиях. И суд, когда его отпускал, счел, что он не является социально опасным человеком.
Нет,
он человек не пьющий.
Чего он испугался? Ну вот скажем.
А он не испугался. Он, возможно, хотел это. Возможно, какие-то структуры, которые в плане некого общественного пиара хотят сейчас ужесточить в обществе такую антикавказскую, антиисламскую риторику. То есть ведут целенаправленную работу по распаду страны.
А что это могут
по
быть противопоставлению... России, простите? Кто же это может давить на суд? Ну, не оппозиция же,
ну,
простите.
А что вы называете оппозицией? Вы называете, не знаю, вот мы видим... Вот я, допустим, участвую в съемке программы «НТВшники», там обсуждают с абсолютно ксенофобских позиций отношения, межнациональные отношения в России, причем ведущие задают этот тон. Я их спрашиваю, почему вы обсуждаете уже всю программу кавказцев и мусульман, у вас из серии только Гейдар Джамаль, который не является, который является азербайджанцем московского происхождения, вы не позвали ни одного чеченца, ни одного дагестанца. Почему вообще их не зовут
понятно,
никуда?
Понятно, но телеведущие не могут давить на суд.
Максим, мне непонятно.
Они не могут давить на суд. На суд
создается общественное
люди.
Мнение, создается общественное мнение, оно просто вот фундаментально цементируется на наших глазах по отделению, противопоставлению жителей Кавказа жителям центральной европейской части страны.
Но кто это делает? Кто эти злоумышленники? Вот представьте себе,
в этом принимают участие, в этом упорно и долго принимали участие журналисты. В частности, газета «Московский комсомолец». Я об этом говорил неоднократно. Павел Гусев сейчас является доверенным лицом Путина. У меня большие вопросы в связи с позицией газеты «Московский комсомолец» по национальному вопросу в России. Я обвинял и обвиняю эту газету в сознательном разжигании межнациональной розни в стране.
Вот как вы все-таки ловко переводите стрелки. На суд кто может давить?
Я не знаю, кто.
Какой
вы хотите... на суд, да кто угодно. Богатые олигархи могут давить. Могут давить какие-то... А олигархи связаны с бюрократией, могут давить олигархи, связанные с ФСБ, с силовиками. Вы полагаете, что есть некие либеральные силы, которые завязаны в бизнесе, есть некое ФСБ.
Но кто у нас может позвонить судье, Максим?
Кто угодно. Человек с деньгами,
да
человек
такое?
С властью и человек с силовым ресурсом. Кто угодно может позвонить судье. Может позвонить богатей, олигарх. Совершенно спокойно. Его соединят с судьей, и судья будет как мышка слушать его стоя, вот так вот, держа трубку около уха.
Вы это точно знаете?
Я допускаю это, Марина. К сожалению, в нашей стране точно знать ничего нельзя. Может позвонить большой начальник, из какой-нибудь администрации или еще откуда-нибудь.
Ну, так, может, мне кажется, может, ближе все-таки.
А мне кажется, ближе все, что угодно. Может, хотя в это я верю...
Вы можете позвонить в суд?
В это я верю. Я не могу. В это я верю в наименьшей степени, кстати, потому что я знаю точно, что там у людей огромная ответственность в администрациях, понимаете, разного рода политических структурах, за каждое их действие. Это может позвонить, допустим, представитель силовой структуры, МВД или ФСБ, у которого нет никакого контроля. Их никто не контролирует. Их деятельность не подотчетна. Они показывают нам трупы после так называемых спецопераций, и какой-нибудь господин Бортников или кто-нибудь еще, там Нургалиев рапортует. Мы убили очередных там вот каких-то террористов. Видишь, лежат трупы ребят 20-летних, и нам сообщают, что это вот большой успех.
Давайте,
каждый год по 400 человек.
Давайте просто смоделируем ситуацию.
И, секундочку, Марин, я закончу свою мысль. И мы не можем их... спросить, а была возможность их не убить, а была возможность взять их живыми, а была возможность вести переговоры с ними день, два, три, а была возможность спасти жизни этих людей и жизни солдат, которые участвуют и гибнут в этих спецоперациях.
Ну так вы еще и Норд-Ост вспомните.
А были? Да, все правильно. Дело в том, что весь этот кошмар идет на самом деле с 91-го года. Понимаете, когда разрушилась страна, разрушилась и ее система, когда в страну пришла большая война, пришло насилие.
Опять Ельцин виноват.
Ельцин был преступник, который развязал кровавую бойню, который бросил армию на территорию своей страны для решения политических вопросов. Ельцин бандит и убийца.
Но, боже мой,
тысяч
мне кажется,
людей,
что вы прямо на
митингах людей.
Натренировались, Максим. Сейчас
я натренировался
прямо...
в своей жизни, глядя на чеченский народ, глядя на Чечню. Я на Кавказе большую часть своей жизни работаю в последнее время. Я натренировался там, глядя на семьи убитых, на семьи, которые потеряли матерей, отцов, русские, чеченские, какие угодно.
Но вам также родители Агафонова могут сказать, вот посмотрите, нашего мальчика лет больше.
Что их мальчика убили кассетной бомбой, их мальчика убили ракетами с разделяющимися, понимаете, этими носителями, как убили женщин в Грозном в октябре 99 года. Где те генералы, которые стреляли по рынку Грозного боеголовками с разделяющимися поражающими устройствами?
Максим, я поняла, да, все, давайте...
Этот вопрос, Марина, он не может стать особняком. Смерть Ивана Агафонова – это чудовищная трагедия. Это бытовой конфликт. Бытовой. Два молодых человека подрались. Один из них был спортсмен. Спортсмен, вследствие удара которого погиб молодой парень, должен нести ответственность. Он не может считаться невиновным. Это безусловно.
Но вот, судя по всему, он ее и понесет.
Да, но вопрос. Если он понесет ее, потому что он кавказец и мусульманин, то это антигосударственное преступное решение суда. Если он понесет, потому что будет доказана его вина, умысел там, или что-то еще, тогда это закон. Поэтому вот общество, мне кажется, в таких резонансных случаях не должно сомневаться в том, что решение суда абсолютно не зависит от какого-либо фона националистических, там или предвыборных, или поствыборных технологий, которые могут оказывать давление на решение судьи.
Но у общества, к сожалению, сейчас есть огромные основания сомневаться в том, что это на самом деле не так.
Потому есть
что
такие
когда
основания.
Суд меняет свою
есть такие основания.
В течение двух-трех
дней, не суд меняет, а следствие.
Раз.
Давайте будем точны. Не суд, а следствие.
Окей,
следствие
хорошо.
Это вообще у нас находится вне, понимаете, критики, вне дискуссии. Потому что как следствие в России ведется, то происходит смерть Анны Политковской, и следствие представляет такие материалы в суд, что они просто разваливаются в суде. То происходит опять-таки суд над упоминавшимся мной Шайхутдиновым, Гумеровым и Шмуратовым, и первый суд их полностью оправдывает, суд присяжных, потому что открыто присяжные хохочут над теми доказательствами, которые предоставляет следствие. Следствие это вообще находится вне критики. Я надеюсь, что суд примет правильное решение, и что мы можем быть уверены в том, что вердикт суда не заставит нас думать о том, что суд принял это решение под влиянием политического момента.
Ну да, и наш советский суд – самый гуманный суд в мире. Давайте мы пока от нашей грешной земли, беспокойной крайне, перейдем к каким-то международным
фразу?
Делам.
Вы зачем сказали эту фразу?
Ну, потому
вы
что
вы
сказали, я надеюсь,
скажите?
Что? Сказали вы, я тоже надеюсь. Давайте про Сирию. Давайте уже. Давайте про Сирию.